Урок 7. Завет с Авраамом. Памятный стих. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». Книга Бытия, 15 глава, 2 стих. В книге Бытия, 15 глава, мы подходим к решающему моменту, когда Бог официально скрепляет свой завет с Авраамом. Завет с Авраамом – это второй завет после завета с Ноем. Подобно завету с Ноем, завет с Авраамом охватывает и другие народы, поскольку в конечном счете завет с Авраамом является частью Вечного Завета, предлагаемого всему человечеству. Заключение завета в жизни Авраама исполнено страха и смеха. Авраам боится, как Сара и Агарь. Но Авраам, как и Сара, смеется, а Измаил насмехается. Приведенные главы созвучны с человеческой чувствительностью и теплотой. Авраам страстно желает спасения нечестивых содомлян, он заботится о Саре, Агаре и Лоте, а также гостеприимен к трем чужеземцам. Именно в этом контексте имя Авраам, подразумевающее благородство и добропорядочность, будет изменено на Авраам, означающее «отец множества народов». Итак, в исследуемых главах мы увидим больше намеков на вселенскую природу завета Бога с Авраамом.
Воскресенье, 8 мая. Вера Авраама. Прочитайте Бытие, 15 главу, с 1 по 21 текст.
Некоторое время спустя видение посетило Авраама. В том видении было к нему слово Господне. «Не бойся, Авраам, я твой щит, я и вознагражу тебя щедро». «Владыка мой, Господи», — ответил Авраам, — «что можешь дать мне, если я ухожу из мира сего бездетным? Наследник дома моего Елиезер из Дамаска». И со скорбью добавил: «Увы, не дал ты мне потомка, и вот мой домочадец, наследник мой». Но ему тогда же словом Господним был дан ответ: «Не ему быть твоим наследником. Зачатый от семени твоего будет наследником твоим». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды. Если счесть их можешь, столь многочисленным будет потомство твое». Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. И сказал Господь Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы отдать тебе землю эту как наследство, тебе завещанное». «Владыка мой, Господи», — воскликнул Авраам, — «как подтвердится то, что я буду владеть ею?» «Приведи мне сюда», — ответил ему Господь, — «ни разу не телившуюся трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, барана трехлетнего, принеси горлицу и голубя птенца оперившегося». Авраам исполнил все, как было велено ему. Рассек животных пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Слетались хищные птицы, но Авраам отгонял их. При заходе солнца впал Авраам в глубокий сон, и мрак великий и ужас объяли его. Тогда сказал Господь Аврааму: «Знай же, что потомки твои будут людьми пришлыми в земле чужой. 400 лет они будут жить в порабощении и угнетении. Но суды мои постигнут народ, поработивший их, и твои потомки уйдут оттуда с большим имуществом. А ты с миром отойдешь к праотцам твоим и погребен будешь в старости глубокой. Лишь в 4-м поколении твои потомки возвратятся сюда, ибо преступления амореев еще не достигли своего предела». Когда зашло солнце и наступила тьма, внезапно, словно дым из печи и факел пылающий, прошли между рассеченными животными. В тот день, в своем завете, союзе, что заключил Господь с Авраамом, он заверил его: «Потомству твоему отдаю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрат, землю кинеев, кинезеев, кадманеев, хетов, перезеев, рифаимов, амореев, хананеев, гергашеев и евусеев».
Послание к римлянам, 4 главу, 3, 4, 9 и 22 тексты.
Что Писание говорит? «Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность». Работнику платят по долгу, а не из милости. Но это блаженство. Оно для обрезанных только или для необрезанных тоже? Мы говорим: вот почему вера его была зачтена ему в праведность.
Каким образом Авраам показывает, что значит жить верой. В чем смысл жертвоприношения, которое Бог повелел совершить Аврааму? Первый Божий ответ на беспокойство Авраама о наследнике заключается в том, что у него будет сын из чресл его. Тот же язык использует пророк Нафан для обозначения семени будущего мессианского царя. Бог заверил Авраама в этом, и он поверил Господу, ибо понимал, что исполнение Божьего обетования зависело не от его собственной праведности, а от Божьей. Такая точка зрения необычна, особенно в той культуре. В религии древних египтян, например, приговор выносили на основе подсчета человеческих дел праведности в сопоставлении с праведностью богини Маат, олицетворявшей божественную праведность. Одним словом, нужно было заслужить спасение. Затем Бог устраивает церемонию жертвоприношения, какую должен совершить Авраам. В сущности, жертва указывает на смерть Христа за наши грехи. Люди спасаются благодатью, даром Божьей праведности, который символизирует эти жертвы. Однако данная конкретная церемония несет особые вести для Авраама. Нападение хищных птиц на жертвенных животных означает, что потомки Авраама будут страдать от рабства 400 лет. Или 4 поколения. Затем в 4-м поколении потомки Авраама возвратятся сюда. Стих 16-15 главы книги Бытие. Последняя сцена церемонии жертвоприношения драматична. Дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Это невероятное чудо свидетельствует о Божьей готовности исполнить свое обетование завета, дать землю потомкам Авраама. Границы земли, обетованной от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата, напоминают нам о границах Эдемского сада. Следовательно, в этом пророчестве речь идет не только об исходе и родине для Израиля. На дальнем горизонте пророчества, когда потомки Авраама унаследуют страну Ханаан, обозначается идея об окончательном спасении народа Божьего, который вернется в Эдемский сад. Как мы можем научиться обращать свое внимание на Христа и Его праведность, как на нашу единственную надежду на спасение? Что происходит, если мы начинаем подсчитывать свои добрые дела?
Понедельник, 9 мая. Сомнения Авраама. Прочитайте книгу Бытия, 16 глава, с 1 по 16 стих.
Время шло, а Сара, жена Авраама, все никак не могла родить ему наследника. Подумала она как-то о рабыне, что была у нее, о египтянке по имени Агарь. И сказала тогда Сара Аврааму: «Ты видишь, не дал мне Господь благословения такого рожать детей. Возьми же рабыню мою, может быть, через нее у меня будут дети». Внял Авраам словам Сары. Взяла Сара, жена Авраама, рабыню свою, египтянку Агарь, и привела ее к Аврааму, мужу своему, как жену. К тому времени прошло уже 10 лет, как Авраам поселился в Ханаане. Он стал жить с Агарью, и та зачала от него. И как только Агарь поняла, что у нее будет ребенок, стала она презирать госпожу свою. «Ты в ответе за обиду, которую я терплю», — заявила Сара Аврааму. «Не я ли сама отдала в наложницы тебе рабыню мою, а она, с тех пор, как зачала, ни во что уже не ставит меня? Господь пусть нас рассудит». «Она твоя рабыня, ты и делай с ней, что хочешь», — ответил Авраам. Стала Сара притеснять Агарь, и та убежала от нее. Ангел Господень нашел Агарь у источника в пустыне, у источника при дороге, что вела в Шур. «Агарь, рабыня Сарина», — спросил он ее, — «откуда идешь ты и куда?» «Я бегу от Сары, госпожи моей», — ответила та. «Возвратись госпоже своей и покорись ей», — повелел ангел Господень, и добавил от имени Господа. «Я сделаю потомство твое столь многочисленным, что невозможно будет его сосчитать». И еще сказал ангел Господень: «Знай, ты зачала и родишь сына, и Измаилом его назовешь. Ибо в страдании твоем услышал тебя Господь. Диким человеком пустыни будет твой сын, как осел неукрощенный. Он против всех, все против него. Он будет жить восточнее всех братьев своих». И назвала Агарь Господа, говорившего с нею: «Ты Эль-Рой». Ибо она сказала себе: «Я видела здесь того, кто меня видит». Поэтому и колодец тот, что до сих пор там между Кадешем и Бередом, называется Беэр-Лахай-Рой. И родила Агарь Аврааму сына, которого Авраам назвал Измаилом. 86 лет было Аврааму, когда она родила Измаила.
Каково значение решения Авраама войти к Агаре, даже несмотря на данное ему Богом обетование? Как две женщины, Агарь и Сара, олицетворяют два взгляда на веру. Прочитайте послание Галатам, 4 глава, с 21 по 31 стих.
«Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве не слыхали вы, что говорит закон? Ведь сказано там, что у Авраама было два сына, один от рабыни, другой от свободной. Тот, что от рабыни, рождением своим был обязан человеческому естеству, а тот, что от свободной — обещанию Божию. В этом есть более глубокий смысл. Они, эти женщины, представляют собой два завета. Один из них берет свое начало от горы Синай и рождает детей в рабство. Это Агарь. Она представляет собой гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он находится в рабстве со своими детьми. Но небесный Иерусалим свободен. Он — мать всем нам. Ибо написано: «Возвеселись, неплодная, не рожавшая, криками торжества разразись от радости, восклицай, не знавшая мук родовых. Ибо у той, что оставлена, намного больше детей, чем у той, что при муже. Вы же, братья мои, подобны Исааку, дети обещания Божьего. Но так же, как и в давние дни, рожденный человеческой силой гнал рожденного силою духа. Так происходит и ныне. А что говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не станет наследником вместе с сыном свободной. Так что мы, братья мои, не рабы, не дети, а свободной».
Когда Авраам усомнился, Бог недвусмысленно заверил его, что у него будет сын. Теперь, годы спустя, у Авраама все еще нет сына. Даже после последнего яркого Божьего пророчества Авраам, кажется, потерял свою веру. Он больше не верит, что у него будет возможность иметь сына от Сары. Сара, чувствуя, что надежды нет, проявляет инициативу и убеждает мужа прибегнуть к обычной практике того времени на Древнем Ближнем Востоке — взять суррогатную мать. Для этой цели назначена Агарь, служанка Сары. Такая стратегия оказалась действенной. Как ни странно, эта человеческая стратегия представлялась более правильной, чем вера в Божье обетование. Отрывок, описывающий отношения Сары и Авраама, перекликается с историей об Адаме и Еве в Эдемском саду. Эти два эпизода имеют ряд общих мотивов. Сара, как и Ева, действуют. Авраам, подобно Адаму, бездеятелен. И имеют общие глаголы и фразы. «Послушался слов», «взяла», «дала». Данная параллель между двумя этими историями подразумевает неодобрение Богом такого образа действий. Апостол Павел ссылается на историю патриарха, чтобы подчеркнуть свою точку зрения о сопоставлении дел и благодати. В обоих повествованиях результат один и тот же. Незамедлительная выгода, связанная с человеческими делами вне воли Бога, ведет к будущим неприятностям. Обратите внимание, что Бог как бы отсутствует на протяжении всего хода действий. Сара говорит о Боге, но никогда не говорит с ним, и Бог не говорит ни с одним из них. Такое отсутствие Бога поразительно, особенно после явного присутствия Бога в предыдущей главе. Затем Бог является Агаре, но только после того, как она покинула дом Авраама. Это неожиданное появление подтверждает факт Божьего присутствия, несмотря на человеческие усилия действовать без него. Упоминание об ангеле Господнем — это титул, который часто отождествляется с Господом Яхве. На этот раз именно Бог проявляет инициативу и объявляет Агаре, что она родит сына Измаила, имя которого означает «Бог слышит». По иронии судьбы, история, закончившаяся идеей слышания Шама, перекликается со слышанием в начале той истории, когда Авраам послушался Шама, слов Сары. Почему мы легко проявляем такой же недостаток веры, какой проявил здесь Авраам?
Вторник, 10 мая. Знамение завета с Авраамом. Прочитайте Бытие, 17 главу с 1 по 19 тексты.
Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог Всесильный, помни, что твоя жизнь перед лицом моим проходит, и будь непорочен, а я силу предам завету союза, что заключен между мной и тобою, и дарую тебе потомство многочисленное». Авраам пал ниц, а Бог, продолжая говорить с ним, сказал: «Что до меня, то по моему завету с тобой ты непременно будешь отцом многих народов, и имя твое отныне будет не Авраам, но Авраам, ведь я сделаю тебя отцом не одного, но множества народов. Тьмы тем потомков я дам тебе, произойдут от тебя народы, и царями будут потомки твои. Я упрочу завет мой и союз между мною и тобою. Распространится он и на потомков твоих после тебя из поколения в поколение, как союз навеки, дабы быть мне Богом твоим и потомков твоих. Вечное владение тебе и всем потомкам твоим после тебя отдам эту землю, по которой странствуешь ты ныне. Всю землю ханаанскую отдам потомкам твоим и буду их Богом. Но и ты, — возвал Бог к Аврааму, — будь верен завету моему, и ты и потомки твои во всех после тебя поколениях. Во исполнение этого завета моего, который сохранять должен ты и все потомки твои, да будут обрезаны у вас все мужчины. Крайнюю плоть обрезайте себе, это будет знаком завета, знаком союза, заключенного между мной и вами. Всякий мальчик на восьмой от рождения день должен быть у вас обрезан. Делайте это из рода в род не только со всеми, кто рожден в вашем доме, но и с рабами, которых купили вы у кого-нибудь из иноплеменников, людей не из вашего рода. И в доме твоем рожденный раб и купленный все должны быть обрезаны. Так будет запечатлено на плоти вашей, что союз или завет мой — завет вечный, а не обрезанный, каждый, чья крайняя плоть не обрезана, такой да будет исторгнут из народа своего. Он нарушил завет мой». И добавил Бог к сказанному: «Сару, жену твою, не называй более Сарой. Сара да будет отныне имя ее. Я благословлю ее, от нее родится у тебя сын. Благословлю ее, будет она матерью многих народов. Цари народов произойдут от нее». Авраам вновь пал ниц, но засмеялся про себя. Неужели от столетнего будет сын? Саре ли рожать в ее 90 лет? И сказал он Богу: «О, хотя бы Измаил жил по милости твоей». «Нет», — ответил ему Бог, — «именно Сара, твоя жена, родит тебе сына, которого ты должен назвать Исааком. Я сохраню в силе завет мой с ним, как завет вечный, и для его потомков после него».
Послание к римлянам, 4 главу, 11 текст.
А обрезание он получил позже, как внешний знак и печать той праведности, какую имел он уже по вере до обрезания. Он отцом стал всех верующих, которым и без обрезания вера их может быть Господом в праведность зачтена.
В чем духовное и пророческое значение обряда обрезания? Неверие Авраама, как видно из предыдущей истории, нарушило взаимоотношения Авраама с Богом. Все это время он молчал. Теперь, впервые за прошедший период, Господь снова обращается к патриарху. Бог восстанавливает связь с Авраамом и возвращает его к тому моменту, когда он заключил с ним завет. Примечательно, что этот завет, засвидетельствованный обрезанием, описан в терминах, указывающих на первое пророчество о Мессии. Параллель между этими двумя текстами предполагает, что данное Аврааму Божье обетование касается не только буквального рождения людей. Оно содержит духовное обетование спасения для всех народов земли. Обетование Завета Вечного относится к деятельности мессианского семени, жертве Христа. Эта жертва гарантирует вечную жизнь всем, кто претендует на нее верой и тем, с чем сопряжена вера. Интересно, что обетование вечного будущего содержится в изменении имен Авраама и Сары. Имена Авраам и Сара относятся только к их нынешнему статусу. Авраам означает «возвышенный отец», а Сара — госпожа. Изменение их имен на Авраам и Сара указывало на будущее. Авраам означает «отец множества народов», а Сара — «княгиня для всех». Параллельно с этим, но не без некоторой иронии, имя Исаак, он засмеется, это напоминание о смехе Авраама, который засмеялся от скептицизма или удивления. В любом случае, хотя Авраам и верил в то, что Господь однозначно пообещал ему, однако все еще боролся с сомнением, дабы с верой и доверием дожить до исполнения этого обетования. Как мы можем научиться доверять Богу, когда временами обстоятельства ведут нас к потере доверия, как это было у Авраама? Почему важно, чтобы мы продолжали верить вопреки сомнениям, с которыми мы неизбежно столкнемся?
Среда, 11 мая. Сын обетования. Глава 17 завершается обрезанием. Все мужчины в доме Авраама были обрезаны. Еврейское слово «коль» — «все» повторяется 4 раза. Именно на этом всеобъемлющем фоне Бог является Аврааму, чтобы подтвердить обетование о сыне Исааке. Прочитайте книгу Бытия, 18 глава, с 1 по 15 стих.
«Однажды, в полуденный зной у дубравы Мамре, когда Авраам сидел у входа в шатер, Господь опять явился ему. Произошло это так. Авраам поднял свой взор, и вот неподалеку стоят 3 путника. Увидев их, он с самого входа в шатер побежал их встретить, поклонился до земли и сказал: «Владыка мой, если ты благоволишь ко мне, то, пожалуйста, не проходи мимо раба твоего. Позволь послать за водой, чтобы вы могли ноги вымыть и отдохнуть под этим деревом. А я принесу хлеба, чтобы вы подкрепились, прежде чем путь свой продолжите, коль уж вы мимо раба вашего идете». «Хорошо», — ответили они, — «сделай, как ты сказал». Авраам поспешил к шатру и сказал Саре: «Скорее замеси 3 меры самой лучшей муки и испеки лепешек». А затем, прибежав к стаду, он выбрал теленка нежного и упитанного и отдал слуге, который стал быстро готовить его. Он принес сушеный творог, молоко и телятину, когда та была приготовлена, и поставил перед ними. И там, под деревом, сам прислуживал им, пока они ели. На их вопрос: «А где Сара, жена твоя?» Он ответил: «Здесь она, в шатре». Тогда один из гостей сказал: «К этому времени, в следующем году, я опять непременно приду к тебе, и у Сары, жены твоей, будет сын». Сара слушала этот разговор, стоя у входа в шатер, как раз за спиной у Авраама. Авраам и Сара были уже довольно стары. И Сара вышла из того возраста, когда она могла бы иметь детей. Поэтому Сара рассмеялась про себя и подумала: «Мне ли, когда я увяла, иметь такое утешение? Да и господин мой стар». «Не стоит Саре смеяться», — сказал Господь Аврааму. «И не стоит ей думать, неужели я такая старая смогу родить? Есть ли что-нибудь невозможное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». А Сара испугалась и сказала неправду: «Я не смеялась, «Нет», — возразил он ей, — «ты рассмеялась».
Послание к римлянам, 9 глава, 9 стих.
И такие были слова в том обещании. «В должное время опять я приду, и у Сары будет сын».
Как мы можем научиться гостеприимству из того, как Авраам принимал своих гостей? Как вы объясните Божий ответ на гостеприимство Авраама? Вначале Авраам не знал, кем были эти путники. Он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. А поскольку посетители в пустыне редки, он, вероятно, очень хотел встретиться с ними. Авраам побежал к мужчинам, хотя ему было уже 99 лет. Он назвал одного из этих странников Адонай, владыка, титул, который часто используется для обозначения Бога. Патриарх заботился о них, готовя пищу. Он стоял рядом с гостями, внимательный к их нуждам и готовый служить им. Поведение Авраама по отношению к незнакомцам станет в веках вдохновляющим образцом гостеприимства. Фактически, благоговейное отношение Авраама отражает философию гостеприимства. Проявление уважения и заботы к пришельцам — это не просто жест вежливости. Библия подчеркивает, этот религиозный долг, который Бог воспринимает как совершенный лично для Него. В этой истории Бог более отождествляется с голодным и нуждающимся чужеземцем, чем с великодушным человеком, принимающим странников. С другой стороны, божественное вхождение в человеческую сферу означает Его милость и любовь к людям. Такое появление Бога предвосхищает Христа, который покинул свой небесный дом, принял образ раба и по виду стал как человек, чтобы достичь человечества. Появление здесь Бога доказывает несомненность Его обетования. Он видит Сару, которая прячется сзади Его, и знает ее самые сокровенные мысли. Господь знает, что она рассмеялась, и слово «смеяться» — Его последнее слово. Несмотря на ее скептицизм, Он исполнит свое слово. Подробнее остановитесь на идее, что Бог более отождествляется с голодным и нуждающимся с чужеземцем, чем с великодушным человеком, принимающим странников. Почему нам важно помнить об этой идее?
Четверг, 12 мая. Лот в Содоме. Прочитайте Бытие, 18 главу, с 16 по 19 тексты.
От Авраама те мужи отправились к месту, с которого им был виден Содом. Авраам пошел проводить их, а Господь сказал, «Буду ли скрывать от Авраама то, что намерен я сделать? Ведь от него произойдет народ великий и сильный, и благословением он будет для всех народов земли». Я избрал его, чтобы он заповедал детям своим и всему потомству своему после него твердо держаться пути Господнего, творить добро и во всем поступать справедливо, дабы я, Господь, мог даровать Аврааму все, что обещал ему. И сказал тогда Господь, «Велик вопль, исходящий из Содома и Гоморры. Грех этих городов должно быть ужасно тяжел. Сойду и посмотрю, верно ли, что они заслужили уничтожение за дела свои, из-за которых вопли ко мне доносятся. Так или нет, я об этом узнаю». Двое мужей повернулись и пошли оттуда к Содому, а Господь остался с Авраамом. Подойдя к нему, Авраам сказал, «Неужели ты уничтожишь праведного вместе с нечестивым? А что, если в этом городе найдется 50 праведников? Неужели ты уничтожишь его и не пощадишь этот город ради 50 праведников, живущих в нем? Не можешь ты так поступить, не предашь смерти праведного вместе с нечестивым. Праведник не разделит участи с нечестивцем, ты же не сделаешь этого. Судья всей земли поступит ли несправедливо?» И Господь заверил его, «Если я найду в Содоме 50 праведников, пощажу весь город ради них». «Владыка мой», — сказал Авраам, — «я прах и пепел, но решаю спросить у тебя, может быть, до 50 праведников не достанет пятерых? Неужели ты уничтожишь весь город, если на 5 праведников там будет меньше?» «Не уничтожу», — сказал Господь, — «если найду там 45». «А если там найдется только 40?» — опять спросил Авраам. «Не сделаю этого и ради 40», — ответил Господь. «Прошу», — сказал Авраам, — «не гневайся, владыка мой, на слова мои. Может быть, только 30 найдется там. «Не сделаю этого», — ответил он, — «не уничтожу город, если найду там 30 праведников». Авраам продолжил. «Я все еще не перестаю спрашивать владыку моего, а что будет, если найдется там только 20?» Он сказал, «Не уничтожу ради 20». «Прошу», — молвил Авраам, — «не гневайся, владыка мой, если я скажу еще один раз. А что, если там всего только 10 праведников?» «Не уничтожу», — ответил он, — «и ради 10». Закончив разговор с Авраамом, Господь покинул его, а Авраам вернулся домой. Когда вечером того же дня те два ангела подошли к Содому, Лот сидел у городских ворот. Как только Лот увидел их, он поднялся, чтобы приветствовать их, и, поклонившись до земли, сказал: «Прошу вас, господа мои, зайдите в дом ко мне, к рабу вашему, чтобы ноги вымыть и переночевать. А рано утром вы сможете продолжить путь свой». «Нет», — ответили они, — «мы хотим переночевать на площади». Но он так настоятельно упрашивал их, что они согласились и вместе с ним направились к нему в дом. Он приготовил им богатое угощение, напек пресных лепешек, и они поужинали. Они еще не легли спать, как жители города, мужчины Содома и стар и млад, все без исключения, окружили дом и, вызывая к себе Лота, кричали ему: «Где те люди, что сегодня вечером пришли к тебе? Давай их сюда, мы совокупимся с ними». Лот вышел к ним на порог дома и, закрыв за собой дверь, сказал: «Братья мои, не делайте такого зла. Послушайте, у меня есть две дочери, еще девушки. Давайте я выведу их к вам, и делайте с ними что хотите, только людей этих не троньте, ведь они как гости вошли под кров дома моего». «Убирайся прочь!» — кричали из толпы. «Сам-то ты здесь пришлый? Тебе ли нас судить? С тобой мы хуже поступим, чем с ними». С такими криками они яростно устремились на человека этого Лота и подступили к двери, чтобы выломать ее. Но те два мужа, два гостя, схватив Лота, ввели его назад в дом и заперли дверь. А людей тех, что столпились у входа в дом, поразили слепотой. Так что все они от мала до велика измучились в тщетном поиске входа в дом. «Кто еще есть у тебя в этом городе?» — спросили у Лота те два мужа. «Зять, сыновья твои, дочери твои или еще кто-нибудь? Выводи их из этого места. О горьких жалобах на жителей его знает Господь, и Он послал нас уничтожить этот город». Лот вышел из дома и стал убеждать женихов дочерей своих скорее покинуть это место. «Сейчас Господь уничтожит этот город», — говорил он им. Но те подумали, что Лот шутит. Как только рассвело, ангелы начали торопить Лота. «Скорее уводи отсюда жену и обеих дочерей, которые остались с тобой, чтобы не погибнуть тебе, когда город будет наказан». А Лот все еще медлил. Тогда, по милости Господней к нему, мужи те взяли за руки его, жену его и обеих дочерей, вывели их и оставили вне города. Как только они оказались с ними за городом, один из них сказал Лоту: «Теперь беги, чтобы остаться в живых, не оглядывайся назад и нигде в долине не останавливайся, а беги в горы, дабы тебе не погибнуть». «О нет, владыка мой», — возразил Лот, — «молю тебя, вспомни, ты уже был так добр ко мне, рабу твоему, и оказал мне великую милость, спас жизнь мою. Но теперь мне не добежать до гор, бедствие застигнет меня на пути, и я погибну. Взгляни, вон там недалеко селение, куда можно убежать, и оно маленькое. Побегу я туда, это ведь такое небольшое селение, там я останусь в живых». «Хорошо», — сказал ангел, — «я выполню просьбу твою. Не уничтожу селение, о котором ты говоришь. Но ты беги туда скорее, ибо я ничего не смогу сделать, пока ты не будешь там. Поэтому и называется это селение Цуар». Солнце взошло над землею в то самое время, как Лот пришел в Цуар. Тогда, по изволению Господа, дождем пролилась на Содом и Гоморру сера горящая. От Господа с неба то было. И уничтожил он полностью города эти, и всю долину, и всех, кто жил на ней, и все, что росло на земле. А жена Лота, бежавшая следом за ним к Цуару, оглянулась назад и превратилась в соляной столб. Утром Авраам встал рано и поспешил к тому месту, где накануне стоял перед Господом. Когда он посмотрел в сторону Содома и Гоморры и на всю широко простиравшуюся долину, увидел он густой дым, поднимавшийся с земли, подобный дыму из плавильной печи. Но, уничтожая города этой долины, Бог не забыл об обещании Аврааму и спас Лота от гибели, когда предал полному уничтожению города, где жил Лот.
Как пророческое служение Авраама влияет на его ответственность за судьбу Лота? Только что Аврааму вновь было подтверждено Божье обетование о сыне. Однако вместо того, чтобы наслаждаться благой вестью, он вовлекает Бога в горячую дискуссию о судьбе Лота в Содоме, Авраам не только пророк, которому Бог открывает свою волю. Он также пророк, ходатайствующий за нечестивых. Еврейское выражение «стоял пред лицом Господа» — это идиома, обозначающая молитву. Фактически, Авраам торгуется с Богом, чтобы спасти Содом, где проживает его племянник. Патриарх начинает с 50 праведников, доходит до 10, и Бог спас бы народ Содома, если бы всего 10 содомлян были праведными. Читая историю о том, что произошло, когда два ангела пришли к Лоту, чтобы предупредить его о грядущем наказании, мы видим, насколько порочными и злыми стали содомляне. Это действительно были нечестивые люди, как и многие окружающие их народы, что стало одной из главных причин, почему впоследствии они были изгнаны со своей земли. Наступила последняя ночь для Содома. Уже тучи мщения сгустились над обреченным городом, но люди ничего не замечали. В то время как ангелы приблизились со своей миссией уничтожения, они продолжали мечтать об удовольствиях и благополучии. Наступивший последний день ничем не отличался от прежних. Вечерние сумерки окутывали мирный прекрасный город. Ландшафт непревзойденной красоты купался в лучах заходящего солнца. Вечерняя прохлада выманила на улицы жителей города, и толпы искателей удовольствий бродили в поисках сиюминутного развлечения. В итоге Бог спас только Лота, его жену и двух его дочерей. Затем прекрасные города равнины были разрушены. Еврейский глагол «хафар» — «ниспровергнуть» встречается в этом отрывке несколько раз и описывает разрушение нечестивых городов. Идея заключается в том, что страну стерли, подобно тому, как потоп стер первоначальное творение. А разрушение Содома стало превращением Эдемского сада в пустыню. В разрушении Содома нам также дано предвозвещение разрушения в конце времени.
Пятница, 13 мая. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Патриархи и пророки» главу «Закон и заветы». Терпеливая и настойчивая мольба Авраама к Богу за народ Содома должна побудить нас молиться за нечестивых, даже если они, как нам кажется, пребывают в безнадежном греховном состоянии. Более того, внимательный ответ Бога на настойчивость Авраама и его готовность прощать даже ради 10 праведников – это революционная концепция, как отметил Герхард Хазл. Чрезвычайно революционным образом старое коллективное мышление, которое приводило невиновного члена сообщества под наказание, перемещено в нечто новое. Наличие остатка праведных людей могло иметь функцию сохранения всех. Ради праведности остатка Яхве простил бы нечестивый город. Это понятие широко раскрыто в пророческом высказывании отрока Яхве, творящего спасение для многих. Повсюду вокруг нас люди спешат навстречу ужасной бесповоротной гибели, подобно жителям Содома. Каждый день является для кого-то последним днем испытания. Каждый час умирают люди, не услышав ничего о щедрой милости Божьей. И где тот голос предостережения и мольбы, который велит грешнику спасаться от страшной участи? Где протянутые руки, которые оградили бы грешника от смерти? Где люди, которые со смирением и непоколебимой верой умоляли бы Бога спасти грешника? Дух, проявленный в Аврааме, — Дух Христа. Сын Божий является великим ходатаем за грешника. Тот, кто заплатил за искупление, знает цену человеческой души. Вопросы для обсуждения. Первый. Радуга и обрезание названы знамениями завета. Каковы общие черты, а также различия между этими двумя заветами? Второй. Хотя Авраам был призван Богом и часто упоминается в Новом Завете как пример того, что значит жить верой, он временами колебался. Какие положительные уроки и жизненные предостережения мы должны извлечь из его примера? Третий. Некоторые люди выступают против идеи о том, что Бог накажет заблудших, заявляя, что такое действие противоречило бы его любви. Какие аргументы мы можем привести, чтобы показать опасность подобного взгляда?